Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире радиостанция «Радонеж». У микрофона протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Косьмы и Дамиана на Моросейке. Телефон прямого эфира 8-495-959-5939. 8-495-959-5939. Мы будем рады любым вашим звонкам и вопросам. Уже есть пришедшие записанные вопросы. И я очень рад, что это вопрос о молитве. Прошлый вторник мы немножко говорили об условиях молитвы, о том, как к ней приготовиться. И действительно нет ничего, наверное, более важного в жизни христианина, чем научиться этому искусству. Или, как говорили святые отцы многие, искусству из искусств, науке из наук. Но если мы с вами откроем самую знаменитую книгу аскетическую о молитве, «Святоотеческую добротолюбие», состоящую из 5 томов, мы с вами с удивлением обнаружим, что о самой молитве там сказано очень мало. В основном все, что там говорится, говорится о том, что мешает молитве, или о том, что ей помогает, и о других добродетелях. Из святых отцов многие просто делали нас участниками своей молитвы через сохранившиеся тексты. Два, наверное, самых три святых отца, у которых самое большое наследие молитв, это святитель Григорий Богослов, его замечательные в стихах разговоры с Богом, Симеон Новый Богослов, и преподобный Силуан Афонский. Есть молитвы и многих других святых, которые дошли в том числе в чине подготовки последнего крестового причащения, в чине утренних, вечерних молитв. Но можно напомнить слова преподобного Макария Великого, который он говорит и записывает к людям, уже практикующим отшельническую или соборную, но монашескую жизнь. Он говорит, что вы, братья, начните молиться побольше. Начните идти этой дорогой, и только тогда у вас возникнут вопросы, о которых сейчас с вами говорить трудно. Потому что они еще у вас не возникли. Поэтому это, наверное, такой разговор не входит в формат радиопередачи. А вот говорить о том, что все-таки помогает молитве, что и мешает, как нам устроить свою молитвенную жизнь, надо. И в связи с этим мне очень понравился вопрос, который пришел к нам в письменном виде. Раба Божия Татьяна спрашивает, можно ли начать молитву с благодарности от ума, а потом, может, и сердце проснется. Это очень хороший вопрос, потому что мы часто сталкиваемся с тем, что наше сердце не хочет совершать какой-то добродетель. Вопрос у нас есть. Добрый вечер. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да-да, слушаем вас. Здравствуйте. Ой.
Ага, я... Здравствуйте, отец Федор. Ну, прям это самое... этот час прям праздник души. Прям отдыхаем сейчас сердцем. Отец Федор, я читаю... читаю Иоанна Крестьянкина, и он там пишет, что молитва должна быть она... Сейчас, говорит, к сожалению, все молятся больше умом, а не сердцем. А что значит молиться сердцем? Вот как, как вообще? Какие чувства должны быть? Что должно быть вообще внутри человека? Говорят, батюшки, очень многие, должен быть трепет внутренний. А откуда его взять, если его нет? Что нужно делать?
Ну, давайте, спасибо за вопрос. Мы все-таки с вами действительно здесь о сердечной или об умной молитве разговаривать невозможно, да я и не являюсь человеком, который может ей научить. Вот. А вопрос рабы Божией Татьяны и то, что сейчас прозвучало, очень важное, потому что должен быть трепет. Вот трепет или страх Божий, который есть начало премудрости, а вот страх, рождающий этот трепет. Да, он должен быть, потому что мы должны всегда помнить, к кому мы приступаем, с кем мы сейчас будем разговаривать. У нашего дорогого и любимого, за которого мы продолжаем все молиться, отца Дмитрия Смирнова, Царствие ему небесное, у него в одной из проповедей мне попадалось удивительное сравнение. Он говорил, вот ты причастился сегодня, принял в себя Господа Иисуса Христа. А теперь представь, что ты пришел домой, а он сидит у тебя за столом. А ведь так и есть, он говорит. Он в тебе. Еды мы плоть, и пьющий мою кровь во мне пребывает, и я в нем. И вот сможешь ли ты ругаться своими близкими? Сможешь ли ты эгоистично заниматься собой и никому не помогать? Понимаете, вот это, конечно, нет в присутствии Божьем. А разве мы когда-либо живем без присутствия Божия? Поэтому страх Божий – это то, что должно все время сопровождать человека. Что еще помогает? Конечно, для того, чтобы настроиться на молитву, напомним, но помогает тишина, которую очень трудно собрать, но для того, чтобы ее было собрать легче, надо меньше погружать в суету свою душу, уменьшить количество образов, слов, текстов лишних, ненужных, бесполезных, отвлекающих, суетных, каких-то юмористических, каких-то других, которые мы в себя принимаем. А еще вот нужно благодарить. Святые отцы говорят, что молитва должна начинаться с благодарности. Вот две вещи – благодарность и покаяние. Это то, из чего рождается правильная молитва. Почему? Потому что благодарность без покаяния, она непонятна, за что благодарность. Мы благодарим Бога за то, что Он, вопреки нашему греху, Он нас продолжает любить. Настолько, что послал Сына Своего, Отец, Сына Своего послал Единородного. Так возлюбил Бог мир. Что всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вот мы за это благодарим. Если ты не каешься, ты не можешь благодарить за Христа, как за Спасителя Отца Небесного. А если ты только в покаянии находишься и без благодарения, то ты можешь стать похож на Иуду, который, как известно, раскаялся и пошел и удавился. То есть несогласие с собой прежним может привести человека не к возрождающему покаянию, а к отчаянию. Поэтому вот эти два этих обязательных устроения души, их надо собирать. Татьяна спрашивает, можно ли начать с благодарности от ума? Можно. Допустим, вы хотите преуспеть в добродетель милосердия. Вы идете мимо нищего. Вам совершенно не хочется давать ему деньги. Сердце ваше молчит. Это чужой человек. Другой национальности. Непонятно, зачем он сюда приехал, вам кажется. И так далее. А ум ваш помнит слова Христа, просящему у тебя дай. Вот сердце молчит, а ум помнит. И вы даете ему какую-то сумму и даете от ума, движимые волей к выполнению заповедей Божьих. Или сердце ваше расположено к какому-то греху, допустим, к осуждению. И вот пришел человек, ваш друг, который далек от церкви, но который, или подруга, который всегда осуждает. И ваш ум помнит о том, что это делать нельзя. Поэтому человек иногда движется к Богу сердцем, когда ум не знает, как поступить, а сердце чувствует. А иногда, наоборот, умом. И человек таким образом действительно свидетельствует Богу о том, что он хочет преуспеть в этой добродетели. Например, в добродетели милосердия. И Господь посылает ему сердечное устроение к этому. Вот сейчас уже не так, а раньше, там еще в конце советского времени, 90-е, когда у нас были простые отечественные машины, то мы все помним, как можно завести машину с толкача или с троса зимой. Вот не удается ее завести, потому что аккумулятор сел. Вот как сердце. Да? Не крутит мотор, колеса, и все. А можно раскрутить колеса и жестко подключить через коробку передач к ним двигатель и запустить таким образом. Вот точно так же делами добродетели, о которых сердце молчит и пока еще не научилось трудиться. Вот можно завести его. Ты себя понуждаешь к какому-то делу, и в ответ к тебе приходит этот добродетель. И прежде всего молитва, о которой, напомним великие слова преподобного Иоанна Лествичника, количество переходит в качество. Бог, дающий молитву молящемуся, сказано в Священном Писании Ветхого Завета. Он так назван. Вот мы, допустим, говорим в таинстве исповеди, священник говорит, яко ты си Бог кающихся. Вот какое имя Божие удивительное. Это Бог кающихся. То есть тот, кто не кается, он, видимо, и не понимает, какого Бога. И также здесь дающий молитву молящемуся. Поэтому любую добродетель можно попытаться приобрести от ума, еще и потому, что добродетель, укорененная в сердце, это дар Божий. И плач, и покаяние на самом деле. А любовь, все это дары Божии, когда они настоящие. Господь дает это в ответ на мое стремление их приобрести. Вот благодарность. Что такое благодарность? Почему святые отцы говорят, почему с этого начинается? Вот обратите внимание, божественная литургия, как начинается? Диалогом в алтаре между священником и диаконом. А потом священник, Божий, очисти меня грешного, трижды говорит. То есть это собирает себе покаянное устроение. Потом поднимает руки и, так как это слышно в алтаре, говорит, славу вышних Богу на земле, мир человеческих благоволений. То есть он высылает хвалу, благодарение Богу. И потом уже начинается божественная литургия. Вот начинается молебен. Священник благословляет Бога. Опять перед этим Божий, очисти меня грешного. Потом он благословляет Бога. И потом диакон возглашает. Или чтец, если нет диакона. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Первое, что делается, возносится благодарение. Почему? Чудное и прекрасное Евангелие было в это воскресенье прочитано во всех храмах православной церкви, в котором надо разобраться и который надо очень хорошо понять и усвоить. Это 85-е зачало Евангелия от Луки, где рассказывается о 10 прокаженных мужах. Вот пока у нас нет вопросов, давайте поговорим и себя, может быть, поэтому немножечко проверим. Итак, Христос учит народ. Издалека подходят и кричат ему с просьбой о помощи 10 прокаженных мужей. Проказа – болезнь неисцелимая. Когда человек заболевал проказой, он изгонялся из общества. Вылечить его было нельзя, и поэтому он прощался навсегда с женой, детьми, родителями, отчим домом, своим селением, городом, поселком, работой, налаженной жизнью, и уходил медленно умирать, мучительно, страшно мучительно умирать, и жить на подаяние. Добрые люди оставляли какую-то еду, где-то, может быть, в скалах, на камнях. А иногда, конечно, и чурались, и не хотели ходить туда, где бывают прокаженные, потому что естественным образом боялись этого страшного заболевания. И вот 10 человек объединились. Они услышали о том, что есть некий чудотворец, который исцеляет сотнями и тысячами людей. И они пришли к нему. Подойти нельзя, напомню. Они кричат издали. Они должны перекричать тех людей, которые Христа окружают. И они перекрикивают. И Господь им говорит, идите покажите священникам. Вот почему, что это значит? Поскольку нельзя было исцелиться от проказа, то засвидетельствовать исцеление должен был там не старейшина поселка или там глава администрации, и не врач, а священник засвидетельствовать чудо через принесение жертвы. У нас вопрос есть. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте, дорогой отец Федор, это Галина. Я очень-очень благодарю вас за ваши молитвы. Мне легче, я могу уже гулять.
Слава Богу.
Вот, и очень-очень благодарна вам и за ваши книги, которые мы читаем. Вот, мы буквально познаем истину элементарную из ваших книг. Спасибо вам большое и просим ваших молитв за дочь нашу Наталью ДЦП, за меня Галину.
И Андрея.
За моего Андрея. Угу. Спасибо Господи вас.
Спасибо, Господи, да, вот упоминали, все вместе помолились в прошлый раз. Видите, как и слава тебе, Господи, Господь. Слышал человеку легче. Надо сказать, что священник должен был засвидетельствовать происшедшее чудо. Должна была быть принесена жертва, и только после этого человек может вернуться. У этих 10 прокаженных была вера такая, что они, не получившие исцеление сразу, разворачиваются и уходят. Они верят Христу, это глубоко верующие люди. И по дороге, сказано, они, пока они шли, они очистились. И вот они приходят к священнослужителям, те свидетельствуют об исцелении, осматривают их кожу. Да, действительно, чудо произошло. Приносится, видимо, какая-то жертва. Средств у них купить что-либо нету. Может быть, это просто читается какая-то молитва. И они бегут по домам. Вот они потеряли все, и теперь можно прийти домой, обнять своих любимых, вернуться к обычной, нормальной жизни. И вот, конечно, какая у них радость. И только один не идет домой. Он разворачивается и бежит ко Христу. Это что значит? Это и есть христианская благодарность. Он через благодеяние пробивается к источнику благодеяния. Ему важен, нужен, интересен стал лично Иисус Христос. Более интересен, более нужен и более важен, чем даже возвращение к своим родным, к привычной жизни, доступ к которым открыло это чудо. Вот благодарение – это не тогда, когда нам хорошо, и мы поэтому приходим ко Христу, хотя это понятно. А благодарение – это вообще состояние здоровой души христианина, которая любит Христа и все время к Нему стремится. Мы ведь как обычно? Мы иногда искренне, глубоко, и, может быть, даже со слезами, благодарим за благодеяние, которое нам оказывает Бог. Мы их знаем очень мало. А вот в литургии есть такие удивительные слова во время Евхаристии. Я напомню, что Евхаристо по-гречески – это «благодарю», и наше главное богослужение называется «благодарение». Это благодарение возносится за творение человека, за искупление человека и за благодеяние ведомое и неведомое. Потому что мы очень часто многих благодеяний, которые Господь нам оказывает, не замечаем. Мы ко всему, что у нас хорошо, относимся как к естественному и нормальному. Но если что-то сверх или какое-то избавление от напасти, которое является исключением из нормальной жизни, мы Господа благодарим. Если приходит беда, мы робщим, малодушествуем, унываем. Если мы чуть-чуть духовно постарше и покрепче, мы стиснув зубы терпим. А для святого человека не важно, что происходит, радость или беда. Он в принципе благодарен Господу. Вот один из самых пронзительных примеров благодарности – это святитель Иоанн Златоуст. Я напомню, что его великие слова «Слава Богу за все», которыми он окончил свой земной путь, они были, видимо, с ним всегда, но они были с ним и тогда, когда он был оклеветан, на лжесоборе якобы лишен сана и изгнан из Константинополя, где он был архиепископом. Его гнали пешком конные воины, специально подталкивали так, чтобы больной, изможденный человек, чтобы он как можно скорее умер. Видимо, такое просто задание было от царевны, которая его люто ненавидела. И вот он все потерял, все, что в этой жизни он создал. Он понимал, что все благотворительные какие-то попечительские организации, школы, все общины, которые создали его ученики, его духовный чадо, как мы сейчас сказали, все будет разорено в Константинополе. Везде будут поставлены другие люди. Вот, казалось бы, все, все кончилось. А человек умирает, говорит, слава Богу за все. Потому что с его слов есть только одна беда. Это грех, который разделяет человека с Богом. И есть только одна истинная неприходящая радость. Это жить в присутствии Божьем, иметь его в себе, предстоять ему и служить ему. Этого его лишить никто не может. Вот, и поэтому вот, мы видим этот пример благодарности. Прокаженному сейчас уже важен сам Христос. Благодеяние усвоено. Святые отцы говорят, что если человек не благодарит Бога, это значит, что он не понял и не усвоил этот дар. И Бог ему дальше помогать, скорее всего, не будет, не может, не полезно. А если человек благодарит, значит, он понимает, что он получил, от кого он получил. И когда тебе дают плату, ты не благодаришь. Ты иногда говоришь спасибо, просто из вежливости. Но если ты считаешь, что то, что в твоей жизни есть хорошего и благого, Бог тебе должен, и поэтому Он это дал, то ты не благодаришь. Это такое вот языческое. Я тебе, ты мне. Как есть знаменитая история о римских императорах, которые строят, я сейчас не помню, кто из них, наверное, нередко встречавшийся сюжет, когда строится великолепный храм какому-то очередному богу недалеко от центра Рима, приносит огромное количество жертв, император выступает на войну, проигрывает ее, возвращается и разрушает этот храм до основания. Ты вот мне не помог, такой-то бог в кавычках, поэтому не получишь ты в центре Рима место, где тебе будут приноситься жертвы. Вот, конечно, когда человек так устроен духовно, что он Богу благодарен в принципе, он Богу благодарен за то, что он любим. Этого нельзя отнять. Поэтому человек такой всегда благодарный. За то, что было, даже если отнято. За людей, которые есть в жизни. И такой человек и не только Богу, он и людям благодарный. И он поэтому видит и себе во спасение усваивает те дары, которые Бог и люди ему делают. Помните, как у Федора Ивановича Тютчева, по-моему? Нет, это, наверное, у Жуковского. О милых спутниках, которые наш свет своим присутствием животворили, не говори, с тоской их нет, но с благодарностью были. Да, это Жуковский все-таки, Василий Андреевич. Вот, понимаете, и такой человек, конечно, он очень близок к Богу. Благодарный человек – это радостный человек. А мы еще помним одного благодарного человека, ну, в похожей ситуации. Это Гадаринский бесноватый, который не бежит в Гадару к своей семье и говорит, я теперь нормальный, мне не обязательно теперь сковывать цепями, я буду работать, заботиться о жене, о детях, наконец-то вы не будете нуждаться. Он приходит ко Христу и хочет быть с ним, и хочет быть его учеником. И несмотря на то, что он, может быть, только одну беседу со Христом вот он и имеет, а Христос его послал проповедовать. Все, он уже готов проповедовать. Он говорит, иди расскажи людям, что сотворил тебя Бог. Потому что если есть благодарное устроение, то ты Божий. Поэтому, конечно, для того, чтобы пришла настоящая радость в душу, и чтобы это была светлая, чистая, радостная молитва, надо начать благодарить Бога. Господи, я жив, меня могло не быть, я жив, я не голодаю, ты мне открылся, а вот таким же, как я, другим, ты не открылся. Почему, я не знаю, я никого не сужу, мне неведомо, но ты пришел в мою жизнь, позвал меня к себе, и я имею радость в то время, как другие лежат на диване, а я стою в храме в воскресный день, и я слышу и понимаю, постигаю ту глубину, которая другим людям не открыта. Я не лучше их. Но вот много за что можно благодарить Бога. И ценить все те моменты жизни, радость жизни, которая нам Богом дана. Каждую улыбку любимого человека, тепло рук, счастье в глазах другого человека, свое счастье. То, что отнять невозможно. И тогда Бог становится ближе к человеку и значительно легче молиться. Вот это первое благодарение. Да? А второе – это покаяние. Потому что Бог абсолютно свят. Он абсолютно свят и абсолютно чист. И вы знаете, вот представьте, у вас есть белый лист бумаги. Вам так кажется. Вот, а потом вы приходите в магазин и покупаете самую дорогую бумагу. И свой лист печатный кладете вот на этот дорогущий ватман. И оказывается, что ваш лист, он совсем не белый. Он грязно-серый. И вот, когда мы приближаемся к святому человеку, а тем паче к Господу, мы неизбежно, как при приближении к источнику света видна вся грязь, мы видим всю грязь своей души. Поэтому неизбежно возникает чувство покаяния. А как еще на это реагировать? Господи, ты меня любишь, я тебе благодарен. А я вот какой я. Поэтому и плачь о грехах. Поэтому что человек может с этим сделать? Боже, очисти меня грешного. Если ты меня очистишь, никто меня не очистит. И вот интересно, такой, знаете, образ представился. Вот вы, наверное, слышали, ну, бывало такое у вас в храме, что вы стоите на литургии, выходит диакон, допустим, для того, чтобы спеть символ веры с народом, хор поет в какой-то своей тональности, диакон начинает не в той тональности возглашать, и весь храм сбивается. Весь храм сбивается, и так вот, как в оркестровой яме, такой гул стоит, вроде слова всем проговаривает, веру в единого Бога от вседержителя. А строя нет. И это очень неприятно, потому что в храме мы хотим, чтобы было красиво во всех отношениях, потому что Господь воцарися, в лепоту облечися. Он живет в красоте, Он и есть красота, источник красоты. И вот люди с голосом и со слухом, обычно с клиросом или поющие, они ищут, как запеть. И два поющих человека слухом находят друг друга. Они находят терцию. И включаются в пение. И весь храм постепенно, за несколько слов, вдруг все начинают петь точно. Вот приходит правильное музыкальное устроение. Вот, наверное, точно так же и в молитве. Если две вот эти ноты взять точно, сказать «Слава тебе, Господи, благодарю тебя, и, Боже, очисти меня грешного», взять внутрь, в разум и в сердце, то весь остальной строй молитвы, какой бы он ни был, вы будете молиться правильно. Причем молитва может быть разная. Это может быть молитва благодарения, это может быть молитва прошения, первая молитва, которая естественна для человека. Человек очень часто и приходит к молитве тогда, когда в его жизни беда. И иначе Господу и не достучаться до некоторых людей, как только через прикосновение к страданию. Потому что они ни за что не обратятся к Богу по какому-то другому поводу. Вот они приходят в храм или встают дома и впервые начинают молиться тогда, когда что-то разрушается в их жизни. Или с кем-то беда из любимых людей. Вот. А высшая молитва, как говорят святые отцы, это молитва хвалы. Она может совершаться в молчании при Иисусовой молитве. Это уже отдельный разговор. Вот. Но благодарность и покаяние это как раз то, что характеризует хорошую настоящую молитву. Почему надо говорить Господу, спрашивает Василий, не спасибо, а благодарю? Дело в том, что слово «спасибо» — это сокращенное «спаси Бог тебя» или «спаси вас Бог». Это пожелание. Говорить Богу «спаси тебя Бог» неразумно. Это бессмысленно. Сейчас мы приветствуем другого человека словом, да, здравствуй или здравствуйте, как дела, как живете, как жизнь. Вот, ну и прощаемся, до свидания. А человек благочестивый приветствует другого благочестивого человека, особенно раньше, он его спрашивает, как спасаешься, а еще чаще, как молитва. То есть о самом существенном спрашивает. Вот, ну, вот спасибо, это такое трансформированное, мы, спаси Бог, и поэтому мы должны вкладывать именно этот смысл, мы, христиане, должны в эти слова вкладывать. Они не должны быть произносимы механически, еще и потому, что мы все помним заповедь о том, что не произноси имени Божьего в суе из Деколога, ибо не оставит Господь без наказания всякого, кто произносит имя Господне в суе. И вот поэтому имя Божие не может быть попираемо невниманием человеческим. «Как правильно благодарить Бога, Богородицу и святых?» — спрашивает Артемий. Правильно благодарить Бога — исправляться, бороться с грехами. И молиться уже не о том, что что-нибудь исполнилось, а молиться о том, чтобы мне преобразиться. Вот когда прокаженный пришел к Господу, уже просить о чем-то он вряд ли просил. Он получил такое, на что и надеяться нельзя было. И обратите внимание, вот он пришел ко Христу, он его упал ему в ноги, благодарит, и Господь говорит, не 10 ли очистились, где же 9? Как они не обрелись вернуться и воздать славу Богу, только один иноплеменник. И ему, он говорит, одному из 10, он говорит, иди, вера твоя спасла тебя. Вот эти слова, вера твоя спасла тебя, Господь часто очень говорит в Евангелии, тогда, когда исцелено тело, исцелена душа и исцелено тело. 9 прокаженных не воздали благодарение Богу. Они не вернулись, им Господь не стал лично нужен. И поэтому, несмотря на то, что их вера была настолько сильна, что было сотворено чудо по этой вере, они не услышали этих слов. Вера не увенчалась словом Христовым о спасении. Только один человек это услышал. Но вот когда он вернулся ко Христу, он, наверное, спрашивал, как жить, как спасаться, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Ты, который вот так меня полюбил, что низвел на меня такое чудо. Научи меня, как мне теперь так жить, чтобы этому соответствовать. Мы не знаем, Евангелие не донесло до нас этого разговора, но это не была уже просьба. Поэтому мы очень часто встречаем у святых такой удивительный совет или практику, или видим, что они, в общем, ничего никогда не просят. Только за других. Может быть, его попросили помолиться там за больную девочку. Вот, он молится и имеет дерзновение, вымаливает у Бога ей исцеление. Вот, а за себя не молится, не важны обстоятельства. Он в любом случае уже благодарен. Будет тяжело, будет голодно, будет холодно. Для него сейчас это не важно, когда он встал на молитву. Ему важно поговорить лично с Богом. Вот, и тогда человек слышит, вера твоя спасла тебя. Как правильно, до этого уже поговорили. Какую молитву читать, когда идешь в школу? Надо ли благословлять детей перед их выходом из дома? Да, конечно, родительское благословение, отцовское, материнское ограждает детей от бед. Надо сложить, как вы креститесь, 3 пальца на правой руке, 2 прижать, которые символизируют человечество и божество в Иисусе Христе, а 3 пальца, сложенные вместе, это символ Святой Троицы, и крестом их благословить, положить руку на голову и произнести молитву: «Господи, сохрани моего сына, сохрани мою дочку». Обязательно материнское благословение. Очень много может, конечно. Дионисий спрашивает: слова апостола Павла: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите». О какой радости говорит апостол Павел, когда говорит «всегда радуйтесь»? Ну, поскольку все земное рано или поздно закончится, то слова «всегда радуйтесь» не могут быть об этом. Вот это благодарение о спасении души, о Сыне Божьем, который стал человеком для того, чтобы я не погиб, лично я. Вот эта радость, понимаете, это та радость, о которой Христос говорит, что у вас никто ее не может отнять, никто не отнимет. Что Христос воскрес, и мы вместе с Ним воскреснем. Вот, да, смерть будет побеждена. Вот эта радость, она, несмотря на то, что человек каждый умирает, о том, что приходит старость, немощь, о том, что в жизни каждого человека есть скорби, когда-то их больше, когда-то их меньше, у кого-то больше, у кого-то меньше. Но благодарность святых людей от этого не меньше. Я помню, попадались мне воспоминания об архимандрите Павле Груздеве, замечательном таком старце, который в начале 90-х годов умер, который прошел многолетнее заключение в лагерях. И вот его всегда все спрашивали: «Батюшка, что вы такой веселый, что вы такой радостный?» А он говорит: «Ну а как же мне не радоваться? Я с утра проснулся, пощупал себя, а я еще живой. Ну надо же! Удивительно, несмотря на все болезни, там он инвалид и прочее, а я живой, как же мне не радоваться?» А еще я помню, читал об отце Таврионе Батоском. Это тоже старец, который, по-моему, 26 или 27 лет отсидел в тяжелейших лагерях. И был духовником, знаменитым духовником знаменитой Рижской пустыни. Это загородная пустынь при женском Рижском монастыре. Вот там большое очень число подвижников благочестия, обладавших и даром прозорливости, исцеления, тружеников Христовых упокоилось. Мне прошлым летом посчастливилось там быть, в том числе и на могиле отца Тавриона. И вот пишут о том, что он, несмотря на то, что прошел через этот земной ад, он всех утешал и был одним из самых радостных людей, которых вообще можно было встретить на земле. Его спрашивают: «А почему вы так радуетесь? Вот жизнь-то ваша прошла, там вся основная часть ее прошла». Он говорит: «Ну как же мне не радоваться? Ведь Господь сказал, что если вы посетили заключенного, это, да, вспомним, это притча о страшном суде, то вы пришли ко мне. А меня Господь туда командировал, к заключенным. Я пришел ко Христу, ну, через приговор, через клевету, конечно, ложь, да, но я прям туда пришел, промыслом Божиим. Я там был 26 лет. То есть вот можно сказать, что это время потерянное, а можно сказать и так вот к этому отнестись. И человек чистый, святой души, он во всем этом видит радость. Поэтому это вот такая радость, понимаете, это радость от другого взгляда на то, что происходит. Потому что Христа, который к тебе пришел, уже внешне отнять не может у тебя. Кто ныне разлучит от любви Божией, спрашивает апостол Павел. Никто не разлучит, если ты желаешь в ней пребывать. Как эта радость совмещается со строгостью? Например, мы никогда не видим на иконах изображений улыбающихся или смеющихся святых, да. Но не только, это не о радости, понимаете, икона вообще не изображает эмоций человеческих. Есть несколько исключений. Это «Не рыдай меня, мать», достаточно позднее изображение Пресвятой Богородицы, где иконописцы пытают иногда очень неуклюже изобразить скорбь на ее пречистом лике. Матерь Божия и Магдалина при снятии со креста, это достаточно древний, 16-го есть иконы, где лежит запеленутое тело уже Иисуса, и Магдалина воздела к небу руки. И ангелы, которые в чашу собирают кровь, драгоценную кровь Христову, которая источается из раны на его ребрах при изображении распятия Христова. А больше нету ничего. Вот если вы посмотрите иконы, даже лики, лица воинов, которые распинают Христа, на них нет никаких эмоций. Там ничего нету. Потому что эмоции – это душевная жизнь человека. А иконы – это, прежде всего, духовный мир, который вот врывается в наш мир сюда. Поэтому, не потому что радости нету у святых. Очень много. Давайте вспомним преподобного Амвросия Оптинского, который очень много шутил. чувство юмора – это дар Божий. Он как все дары, опасный, потому что можно использовать не на то. Но в то же время можно утешать другого человека. Можно этим чувством юмора укреплять другого человека, как преподом на Авросе Оптинске. Вот. Но, повторюсь, конечно, речь идет о радости другого плана. О внутренней, тихой, глубокой радости от того, что... Ну, как один человек говорил, когда я спрашивал об этом, он говорит, а что я могу сказать? Повинен смерти, благодарю за жизнь. Вот отсюда радость, что ты в храме Божьем, тебя на порог не пускать, а ты руки сложил и к чаше подходишь. Господь тебя допускает и принимает тебя, как блудного сына. Вот отсюда радость. И это уже радость как со строгостью. А ты вот, если ты понимаешь, откуда тебя взяли, куда перенесли, то ты будешь строг к себе. А если не понимаешь, ты будешь строг к окружающим. Это неизбежно. Если ты плохо свои грехи видишь, ты всегда строг к другим людям. А если ты от своих грехов в ужасе, ну куда тебе осуждать кого-то другого? Да, ты к себе строг. И вот вы почитайте жития святых. У очень существенного числа будет житие или в богослужении слова о том, что святой был строг к себе и милостив к окружающим. Потому что как можно быть строгим, если тебя помиловали? Как совмещается радость со страданием? Допустим, какому-то человеку рядом плохо. Возможно ли сохранить радость и всегда радоваться в таких условиях? Да, Господь говорит, радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Это сложно. Это сложно. Иногда мы хотим поддержать человека, не находим слов, потому что понимаем, что все слова будут фальшиво звучать. Мы не были там, где он. Как утешить человека, который потерял ребенка, если его утешать будет тот, кто не терял ребенка? Как он имеет на это право? Поэтому иногда мы сами не знаем, что сказать. Но надо обратиться к Господу и попросить: Господи, дай мне слово утешения, укрепления для этого человека. Давай помолимся Матери Божией. Матерь Божия теряла ребенка. Она видела смерть своего Божественного Сына на кресте. Поэтому в период самой лютой скорби люди обращаются к Матери Божией. Может быть, просто давай помолимся. Кто-то умер, давай почитаем псалтирь. Не оставляйте человека одного. Вытяните его куда-нибудь. Просто поговорите. Но лучше, конечно, постоять и помолиться. За усопшего, за больного живого. Потому что, когда мы молимся, благодать Божия приходит, и нам становится легче. Даже если что-то страшное совсем произошло. Еще вопросы у нас пришли сейчас. Как сохранить радость в неблагоприятных условиях и в скорбях? Ну, это должна быть радость, мы уже сказали об этом. Вы знаете, для меня поразительным всегда были жизнеописания святых новомучеников. Особенно меня это поражало. Первый раз я прочитал про одного, которого очень люблю, новопрославленного святого. Это митрополит Иосиф по фамилии Чернов Алматинский. 18 лет человек отсидел в лагерях. Вышел, был поставлен на кафедру. И все отмечают, что он просто светился радостью. Так же, как и вот отец Таврион Батовский. Просто светился радостью человек. Как-то вот, ну, я это могу только теоретически сказать. Видимо, когда Господь настолько вошел в душу человека, то радость не зависит от того, скорби или благополучия. Ну, нам пока, да, конечно, это очень далеко. Почему бывает, что люди живут духовной жизнью, но тем не менее чувствуют не радость, а подавленность? Откуда она берется? Наверное, все-таки берется от неправильного духовного устроения. Вот что может раздавить человека? Человека может раздавить его невозможность преодолеть грех. Вот то, о чем Давид кричит, да, из глубины воззвал к тебе, Господи. вот эта глубина, которая во мне. Или вот если еще раз можно просто заново прочитать 7 главу послания к римлянам апостола Павла и посмотреть, это крик души человека, который не может справиться со своими грехами. Ни один человек не может справиться со своими грехами. Ему больно, тошно от самого себя. Вот. Но настоящее покаяние, оно же ведь освобождает от греха. Вот самые удивительные слова о покаянии есть у преподобного Исаака Сирина. Он говорит, покаяние — это трепет души пред вратами рая. То есть покаяние — это не условия, за которые тебя когда-то поставят пред врата рая. А ты уже там. А трепет от чего? Трепет от радости. Потому что вот ворота. Ты не можешь войти, ты еще жив. Поэтому они пока закрыты. Но ты уже у них. Ты покаялся, и тебя простили. Да, скорбь есть, стыд есть. Горечь от того, что ты оскорбил своим грехом любимого Господа, есть. Но при этом есть радость. Видимо, не происходит покаяния настоящего. Есть уныние. Вот. А уныние рождается от гордыни. Это оборотная сторона. Это медали, да, смиренный человек никогда не унывает. Вот поэтому, если нет радости в жизни, наверное, надо молиться Богу о смирении. Что такое непрестанная молитва, возможно ли она в мире, не знаю, не пробовал. Непрестанная молитва — это удел святых. Я видел таких людей, вот расскажу вам, у нас был такой эпизод, когда я учился, это был 91-й год, я учился в 3-м классе семинария. Академический корпус, окна выходят прямо на купола, видны купола Успенского собора, 4 голубых с золотыми звездами, центральный золотой, золотая осень, кроны деревьев, очень красиво. И наш преподаватель внезапно заболел и не смог приехать. И это послание апостола Павла мы проходили. И пришел его заменить один архимандрит из строит Сергиева Лавры, насельник Лавры, который тоже когда-то преподавал, но в это время уже он не был преподавателем. Его пригласили, он пришел в зал, сел за кафедру, вот, тоже посмотрел на эту красоту, как ему все говорят, ну, братья, какая тема? То есть он не успел подготовиться, его позвали 10 минут назад. Ему староста сообщает тему, он чуть-чуть берет паузу, минуту, наверное, и начинает великолепно вести урок. Так, как будто он вот всю ночь готовился. Удивительный совершенно уровень, вот, ориентирование. Ну, просто мы все поражены были. Но больше всех поражен был я, потому что я сидел на боковой передней парте. И вот он смотрит на красоту в окне, проводит интереснейший урок. То есть это такая сильная интеллектуальная работа. А руки его перебирают четкие, понимаете? И при этом в нем внутри совершается Иисусова молитва. Как это не ко мне, конечно, вопрос. Я, как все, только в самом начале этого пути. Вот. Но я считаю, что мы можем творить Иисусову молитву тогда, когда у нас есть какой-то перерыв, потому что она кратна любому времени. Вот. И можем 3 раза ее прочитать. Можем 15 раз прочитать, пока мы моем посуду. Можем. Можем прочитать 20 раз, пока чистим картошку. Можем. Очень хорошо. Вот. Можем читать другие молитвы. Самое главное, часто. Как Макарий Великий говорит, если ты не умеешь молиться, молись часто. Как человеку помнить о Боге, когда он постоянно занят умственным трудом, голова его занята работой? Да, когда интеллектуальная работа, это сложнее. Но, наверное, если все-таки в молитве трудиться, Священное Писание читать, то постепенно человек будет все время помнить о Боге. Потому что он как бы все будет делать перед лицом Божиим. Ведь вы же не просто так трудитесь. Это вам Господь поручил. Допустим, вот признан памятный отец Глеб Каледа. Известнейший ученый, геолог. Его авторитет в среде ученых как был завоеван, да, заработан огромным интеллектуальным трудом. Помешало ли это ему стать добрым, глубоким, прекрасным молитвенником? Нет, конечно, не помешало. Наверное, если вы скажете, Господи, помоги мне сейчас в моем труде, и уйдете весь головой в этот труд, это не будет грехом. Как меняется жизнь человека с непрестанной молитвой? Ну, вот не знаю я. Непрестанная молитва — это не ко мне. Вот, но как только вы просто начинаете молитвенный труд совершать в любое возможное время или там несколько раз за день, жизнь меняется кардинально. Вам значительно легче бороться с грехами, со страстями, с раздражением, еще с чем-то. Это известно. Потому что с вами все время благодать Божия постепенно. Вам значительно легче принимать внутренний выбор в правильную сторону. Вот это точно. Вам значительно легче выдерживать такие вот атаки, нападки, искушающие врага нашего спасения. То есть, поскольку сам человек, вот здесь я выбрал грех, а здесь я выбрал добродетель, а грань проходит через меня. Я и тот. Вот быть на добродетельной стороне человеку значительно легче, если он много трудится в молитве. Возможно ли человеку буквально за все быть благодарным, а за оскорбление, обиду, может быть, даже за предательство? Да, говорят, это удел совершенных как раз. Вот быть благодарным за и за плохое. Сказать, значит, так было нужно. Вот, значит, Господь меня от чего-то лечит. Хотя, конечно, это очень тяжело. Очень тяжело, но вот мы сегодня приводили в пример Иоанна Златоуста. Он же, это же, понимаете, это же не театральная поза, это же не педагогика. Он действительно так все видел. Он действительно благодарил Бога за все. И за скорби, и за радости. Мы хотели помолиться за оздоровление архимандрита Иова, Иерея Сергия, иродиакона Леодора, монахини Фомаиды, иеромонаха Алексея, игумени Марии, сестрами Татьяны, Галины, Натальи, Даниила, Святослава, диакона Анатолия, Татьяны, Георгия, Константина, Людмилы, Александра, Вадима, Сергия, Александра, Любови, Виктора, Олега, Валерия, Евгения, Кирилла, Зинаида, Анатолия, Тамары, Дионисия, Виталия, Иулии, Валентины, Галины, Натальи болящей, Андрея, Людмилы, Серафима, Филиппа, Ильи, Анны, Зои, Анастасии, Алексея, Федора, Анны, Елисаветы, Наталья, Андрея, Алексея. Вот и упокоение с архимандрита Моисея, архимандрита Амвросия. Недавно День Ангела, которого мы отмечали, Царство Небесное, батюшки. Монахини Зосимы, протоиерей Дмитрий, Ирий Александр, Новопреставленный Анатолия, Василия, Марфа, Игоря, Валерия, Аркадия, Антонины, Владимира, Евгения, Владимира, Нины, Марии, Владимира, Романа, Александры. Александр, Игорь, Евгения. Почему еще молитва связана с радостью? Понимаете, когда вы сидите против любимого вами человека, вам хорошо, даже если вы молчите. Что бы он ни говорил, даже если он говорит о каких-то самых простых вещах, вам просто хорошо от того, что он рядом. Поэтому молитва всегда приносит радость, потому что она есть предстояние Богу. Она, может быть, не всегда ясно ее приносит, потому что радость – это тоже дар Божий, как и любая добродетель. Вот, но, конечно, когда Господь приближается к душе человека, душа испытывает радость. Если кается, а если не кается, то муку. Вот. Поэтому мы и пытаемся учиться молитве. Помоги нам в этом, Господь. У микрофона был протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Косьмы и Дамиана на Моросейке. Храни вас всех, Господь.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.